с земляным полом и стенами из прутьев, обмазанных глиной. Дом был метров 6 в длину, опорой ему служили две тонкие мескитовые балки. Крыша, как и у всех домов, плоская, крытая соломой. Впереди трехметровая рамада, нечто вроде веранды. Рамаду кроют не соломой, а ветками. Они дают хорошую тень и обеспечивают циркуляцию воздуха. Входя в дом, я включил спрятанный в портфеле магнитофон. Лусио стал знакомить меня с друзьями. Вместе с Доном Хуаном в доме было 8 человек. Все расположились в комнате, которую освещала керосиновая лампа, висевшая на балке. Дон Хуан сидел на ящике. Я сел напротив, на краю двухметровой скамьи, толстой доски, прибитой к двум врытым в землю столбам. Дон Хуан снял шляпу и положил ее на пол, у ног. В свете лампы его короткие седые волосы переливались серебром, морщины на лице углубились, он выглядел старше, чем обычно. Я посмотрел на других. В желтоватом свете все казались уставшими и постаревшими. Лусио объявил по-испански, что сейчас мы разопьем бутылку баканоры, которую я привез ему из Эрмосильо. Он сходил в другую комнату, принес бутылку, откупорил и вручил мне вместе с жестяным стаканчиком. Я плеснул в него малость и выпил. Баканора была ароматной и крепче обычной текилы. Я даже закашлялся. Бутылка пошла по кругу. Все выпили понемногу, кроме Дона Хуана, который подержал бутылку и вернул ее Лусио. Заговорили о вкусе и аромате баканоры, изготовленной не иначе, как в горах Чихуахуа. Бутылка пошла по второму кругу. Гости щелкали языком, выражая свое восхищение. Разгорелся спор о том, чем отличается текила из Гвадалахары от текилы из гор Чихуахуа. Дон Хуан опять не стал пить, а лишь капнул в стаканчик, зато остальные наполняли до краев. Бутылка еще раз пошла по кругу и опустела. «Лусио, принеси остальные», — сказал Дон Хуан. Лусио заколебался, но старик, как ни в чем не бывало, объявил, что я привез его внуку целых 4 бутылки. Бениньо, с виду ровесник Лусио, покосившись на портфель, который я незаметно поставил позади себя, спросил, не торгую ли я текилой. Дон Хуан ответил «нет» и добавил, что я приехал в Сонору к нему в гости. «Карлос постигает мудрость мескалито. Я обучаю его», — сказал он. Все поглядели на меня и вежливо заулыбались. Бахея, дровосек, худощавый юноша с резкими чертами лица, вперился в меня взглядом и сказал, что лавочник божился, будто я шпион американской компании, которая хочет добывать на земле яки, полезные ископаемые. Присутствующие с возмущением отреагировали на это подозрение, тем более, что все недолюбливали лавочника, который был йори, то есть мексиканец. Лусио сходил за второй бутылкой, открыл ее, налил себе до краев и пустил бутылку по кругу. Разговор пошел о возможном появлении в Соноре американской компании и о том, что это принесет индейцам яки. Бутылка вернулась к Лусио. Он поднял ее и посмотрел, много ли осталось. «Успокой его», — шепнул мне Дон Хуан. «Скажи, что привезешь еще». Я наклонился к Лусио и пообещал привезти в следующий раз не меньше полудюжины бутылок. Постепенно разговор затих. Дон Хуан обернулся ко мне. «Послушай, почему бы тебе не рассказать, как ты встречался с мескалито? Это куда интереснее болтовни об американской компании». «Дед, а мескалито — это пьетль?» — спросил Лусио. «Так его называют многие», — ответил Дон Хуан. «Но я предпочитаю называть мескалито». «От этой штуки сходят с ума», — сказал Хинаро, сухощавый мужчина в летах. «Если бы это было так», — возразил Дон Хуан, «на Карлоса давно бы напялили смирительную рубашку, и он не разговаривал бы сейчас с вами. Он встречался с мескалито». И, как видите, в полном порядке.